Сергей Зверев. Забудь дорогу назад. В этом мраке, в этой теме страшно выглянуть за дверь. Там ворочается время, как в глухой берлоге зверь. Сергей Клычков. Спокойной ночи, детка. Не хотел я этого говорить, но вырвалось, не воротишь. Она проворковала: «Угу, мой милый», уткнулась мне под мышку. Я скосил глаза. Чудно же! Женщина отключилась, как новобранец после первого дня. Переработала. А кто призывал трудиться с такой самоотдачей и усердием, игнорируя первое правило представительниц древней профессии? Не суетись под клиентом. Неопытные еще. Я снисходительно погладил ее по плечу. Из сизой дымки выплывал гостиничный номер. Подрагивало пространство. Злые духи что-то шептали, просачивались через щели в окнах, выдавливались из люстры, из розетки, протекали под дверь. Телевизор, выполняющий исключительно декоративную функцию, менял очертания. Колыхнулась штора, прикрывающая облезлую раму. Это было странно. Форточку мы с партнершей не открывали. Начало лета на территории Юго-Западной Сибири выдалось умеренно зимним. Студеное, ветреное. Ночью +5, днем 15. Как говорила забытая знакомая: «Лето, что ли? Фуфайку можно расстегнуть». Я зажмурился, распахнул глаза. Темные силы неохотно отступили. Путана мирно посапывала, прижавшись ко мне щуплым тельцем. Память прокручивала знаковые события ушедшего дня. Информационное табло в зале Томского аэропорта Багашова. Щелканье шторок. Отложено. Отложено. Рейс на Сургут отодвинули на 24 часа в связи с предполетной подготовкой воздушного судна. Износили технику в этом государстве. Уныло шутили пассажиры отечественных авиалиний. Опять дают задержку до 8. Пассажирам, вылетающим в Сургут, просьба уйти из аэропорта. Сдавать билет? Не примут. Опять найдется множество причин. Потащился в гостиницу на территории производственно-логистического парка. Благо повезло с номером. Словно чувствовал, что день не кончится просто так. Покупал готовый обед в местной торговой точке. Сдачи на кассе не было. «Возьмите что-нибудь», — посоветовала засыпающая кассирша. В традиционной этажерке с сопутствующим товаром все от мятных леденцов до батареек. Взял презервативы. Без усиков. Запаха. Суровой классикой. Исключительно для того, чтобы она проснулась. Но не на ту нарвался. Даже ухом не повела. «А жидких у вас нет?» — спросил я. «Это как?» — она зевнула. «В Германии изобрели», — просветил я. «Наносится при помощи спрея из баллончика. Обливаешься, минутку ждешь. Вся проблема, знаете ли, в том, мэм, чтобы не начать раньше времени». «Мужчина, не морочьте мне голову!» Отвлекали подобные воспоминания. Память катилась, топча барьеры. Озарялись события месячной, полугодичной давности. Со дня контакта с неким Пал Палычем, предрекшим мне прямое попадание в лапы Благомора, прошло полгода, а я еще бегал. И было немало горд за свою смекалку и неуязвимость. Чувствовал, как подкрадываются, проявляют интерес, и всякий раз уходил. Менял места проживания, кочевал из города в город. и вскоре свыкся с таким положением дел. Начал относиться к нему как к азартной игре, что-то вроде сыщиков-разбойников. Сгинул в прошлое. Пал Палыч – обладатель красных корок самой уважаемой в стране организации, хотя и сохранился в памяти продиктованный им телефон для связи. Усохла кучка наличности. Теперь она была не такая большая, как раньше, но пока еще могла впечатлить рядового россиянина, добывающего дензнаки не из тумбочки. Свой профессиональный праздник, День дурака, я встретил в Барнауле, на съемной квартире. Чувство опасности притупилось. Я жил нормальной жизнью, познакомился с симпатичной разведенкой, посещал спортзал, подумывал о том, что можно устроиться на работу. В смысле, что от работы надо получать удовольствие, а не деньги. В спортзале и вернулось прошлое. Приезжали тут давеча по вашу душу. Как бы невзначай обронил гардеробщик дядя Коля, ветеран спортивных баталий. «По мою?» — сжалось сердце. «Ага», — простодушно откликнулся гардеробщик. «На черной бэхе трое. Имени вашего не назвали, сунули фотку, а на фотке вылитый вы». «Извиняйте», — струхнул. «Не стал им врать. Неприятности мне вроде как ни к чему». «А Бэха, мил человек, и сегодня у бойлерной прохлаждается. Вы, должно быть, мимо нее прошли». Решетка на крыльце уже скрипела. Вытирали ноги. Воспитанные. Рефлекс сработал, юркнул через черный ход. Маршрут продуманный. Подворотни, гаражи, мастерская от контора ритуальных услуг. Наблюдал из подъезда соседнего дома, как мой подъезд становится объектом паломничества, как опрашиваются старушки на лавочке, более вменяемая публика. Снова убегала от меня спокойная жизнь. Хорошо, что все свое ношу с собой. Купил путевку на отдаленную горную турбазу, а поехал в обратную сторону, в той стороне и принял трудное решение. Хватит. Либо уезжаю в глухую деревню, бороться с пьянством и поднимать сельское хозяйство. Дуракам там самое место. Либо делаю ноги из страны. Выбрал последнее. И почему, интересно? В Томске имелись связи в околокриминальных кругах. За 8 000 долларов справил заграничный документ. Непростой. А подзельный, но очень качественный. На фамилию, которую даже после долгих тренировок с трудом произносил. За отдельную оплату пропечатал визу относительно дружественного государства Болгария. «Не тяни резину», — посоветовали околокриминальные круги. «Если хочешь валить, вали быстро». Не подставляй нашу благотворительную фирму. В Томске, как назло, не было международного аэропорта. Из Багашова осуществлялись лишь внутренние рейсы. 4 июня было на календаре, когда я купил билет на Сургут. А вот там как раз имелся международный терминал. Забронировал место до Софии. И прочно застрял в Багашово. Причин для паники не было. В Сургуте все равно пришлось бы сидеть 2 суток. Но нервы уже вибрировали. Спать на чемодане не прельщало. Я отправился в гостиницу, расположенную на другом краю аэродромного комплекса. Просто повезло. Выписывались счастливчики, у которых объявили регистрацию на рейс. В интерьер гостиничного номера я даже не всматривался. Отметил краем глаза, что жить можно, уснул. А вечером проснулся. Больше спать не хотелось. Читать нечего, телевизор не работает. Смеркалось уже, когда я спустился в бар. В заведении было прибрано, уютно, царил интимный полумрак. В Посетители имелись, но глаза не мозолили. Я устроился за столиком в углу, выпил рюмку текилы, закурил. Осторожность притупилась, но в меру. Я рассматривал посетителей, бармена, оттачивающего жонглерское мастерство на виду у выпивающих. Мужчина с женщиной заняли столик под гравюрой с порно-буддистским содержанием. Лицо мужчины, севшего в полоборота, показалось мне отдаленно знакомым, но отвлекали очки и ровно постриженная окладистая бородка. «Обойдись без паранойи», — подумал я. В этом не было ничего оригинального. Каждый второй прохожий в этой стране вызывал, если не опаску, то настороженность. Парочке было не до меня. Только сели, предались оживленной беседе. За стойку бара элегантно взгромоздилась проститутка. С чего я взял, что она проститутка? Одета вполне прилично. А женщины, как известно, бывают двух видов. Хорошо одетые и хорошо, что одетые. Как показала дальнейшая жизнь, я не ошибся. Она смотрелась вполне мило. Достаточно худые ноги, но вот все прочее из области, вызывающей неконтролируемое слюноотделение. Юбочка из шерсти, в меру мини. Выше что-то кружевное, третий размер. Мне по нраву больше второй, но можно и третий. Приятная насмешливая мордочка, светлые волосы до плеч. Особо отметилась свернутая в скатку ветровка за ремешком увесистой сумочки. Дама выпивала мелкими глотками, смакуя, забросив ногу на ногу. Смотрела по сторонам украдкой, не вызывающе. Набитый глаз определил, что особа может и готова на все, но в своей профессии еще не достигла сияющих вершин. К ней приблизился основательно нагруженный клиент заведения с сальными повадками. Эдакий самец рода человеческого. Перегар на крыльях ночи. Переговоры зашли в тупик. Девица была готова не на все. Разочарованный претендент удалился, а девица вновь взялась за посетителей. Я поймал на себе ее взгляд. Мазнула, ушла. Потом вернулась. Снова посмотрела. Склонила головку на 10 градусов, что означало небольшой интерес. Тут-то и хлопнула мне в голову. Уснула служба собственной безопасности. Слюни потекли. Хорошие глаза были у девчонки, завлекающие. Не понравилось бы мне, если бы в этот вечер она досталась кому-то еще. Для порядка я помешкал, не будет ли мучительно больно за бесцельно потраченные деньги. Встал, направился к бару независимой походкой, обивая посетителей дымом дорогих сигарет. Уселся на свободный табурет, раздавил сигарету в пепельнице и тут же поджег новую. «Хорошие сигареты курите», — похвалила путана. «Иначе нельзя», — сказал я. «Глупо экономить на здоровье». «А у вас плавочки хорошие». «Правда?» — смутилась девица. «И чем же они хороши?» Быстро поправила юбку и, будь я проклят, немного покраснела.
«Ну, это...» — нашелся я. «Удачно оттеняют ваши щиколотки».
Она смеялась, смотрела на меня с пребывающим интересом. Изумрудные чертенята прыгали в зеленых глазах. «Волосы у корней темные», — отметил я. «Это хорошо. Значит, мозг еще сопротивляется». Я нес какую-то пургу о привычке путешествовать по нашей пока еще необъятной родине, о тоске по женскому плечу, о том, что красивые глаза — это все в женщине, а остальное приложится. Она с сомнением качала головой, представилась Анютой,
а после 10-минутного знакомства сказала, что я ей очень понравился как мужчина. Хорошо, не как женщина. И она, в принципе, согласна прожить со мной до утра. А $150 – разве деньги в наше время? Мы выпили перед уходом. Я еще пошутил, что пить в России без пользы, а не пить нет смысла. Алкоголь бурлил в голове. Я пытался завладеть ей на лестнице. Она смеялась и несла прекрасную чушь о старомодных представлениях, о любви к горизонтальным плоскостям. Вот если бы я добавил еще $50, она бы отдалась хоть на дверной ручке. Ситуацию из-под контроля я не выпускал. Всматривался в темень лестничных пролетов, убедился в наличии классической волосинки в двери моего номера, а шампанское мы пили только после того, как я собственноручно его открыл и разлил в чистые бокалы. У нее и впрямь оказались интересные трусики. Малый лоскуток площадью 4 квадратных сантиметра и две веревочки, похожие на леску. Она избавилась от одежд, оставила только это, и, покачивая бедрами, удалилась в ванную комнату. На пороге обернулась, глазки лукаво блеснули. «Расправь кроватку, милый. И как там в песне поется? Вся ночь впереди, разденься и жди». «Слушаюсь, сударыня», — шутливо козырнул я. Подождал, пока закроется дверь, подскочил с кровати, нацелившись на сумочку, висящую на спинке стула. Но скрипнула дверь, образовалась забавная мордашка, и я застыл в позе, как будто собирался совершить гиперпространственный прыжок. «Позируешь?» — спросила Анюта. «За спичками», — объяснил я, как сумел. «Ты мойся, а я покурю». «А-а-а», — протянула она. «Я хотела спросить, вода горячая есть?» «Была», — кивнул я. «Клянусь, да, похода в бар точно была». «Странно», — она пожала плечами, парируя мой взгляд ниже серебряного крестика. «А на втором этаже вчера не было». Дверь закрылась. Потекла вода. Я терпеливо ждал, приготовив на всякий случай зажигалку и сигарету. Дверь отворилась без скрипа. Вылупилась любознательная физиономия. «Действительно есть вода!» — резюмировала Анюта, посмотрела на меня как-то странно и в третий раз удалилась. Сработал шпингалет. Зашуршала шторка. Я выждал несколько минут, высосал сигарету, потом добрался-таки до дамской сумочки и начал исследовать ее содержимое. Вспомнился анекдот про железную трубу в женском редикюле. У Аниты действительно такая была. Я вынул ее, уставился, не веря глазам. 4 сантиметра в диаметре, закрашенная белой краской. Женский вариант с аккуратно снятыми фасками, чтобы не портить маникюр. Подбросил на руке. Ну. Типичный тяжелый элемент. И чего только не найдешь в неприспособленном для этого месте. Впрочем, помимо трубы, ничего особенного не было. Ни удостоверения сотрудницы спецслужбы, ни шпионской аппаратуры. Косметика, гигиенические салфетки, презервативы. Можно сэкономить на своих. Российский паспорт извещал, что ее владелицу зовут Анна Дмитриевна Соколова. 29 лет. Прописка томская. 2 года в разводе. Детей Всевышний не дал. Резус отрицательный, а группа крови первая. Я прощупывал сумочку, выискивая потайные карманы, когда за спиной раздался вкрадчивый голос. «Потерял что-то, милый?» Я чуть кусок горла не выплюнул. Повернулся, испытывая некоторое неловкое ощущение. «Прости, долго объяснять. Так надо. Я должен знать, с кем связал свою жизнь до утра». Это тебя не волнует мое имя, а мне твое глубоко не безразлично. Подумал и добавил. Гражданка Соколова.
Может, зубы мои посмотришь?
Она прищурилась. Смотрел уже, вздохнул я. Не бери в голову, ладно? Я обнял ее, гладкую, белую, в попыхах обмытую. А потом все было славно и трогательно. Мы бормотали какие-то глупости, занимаясь серьезным делом. Я уверял, что обычно не пользуюсь услугами барышень особого назначения. Чистая правда, между прочим. Она шептала, что совсем недавно ступила на скользкую стезю. Жизнь заставила. А вообще она женщина правильная, малоиспорченная, можно сказать, нецелованная. Я тактично помалкивал. Все они так говорят. В принципе, мне было приятно. И ей со мной было неплохо. Мы устали, как будто неделю рыли колодец. «Спокойной ночи, детка!» Она проворковала «Угу, мой милый!» и уткнулась мне под мышку. «Неужели ей совсем не интересно, как меня зовут?» С легкой обидой подумал я. «Или знает?» Я проснулся в 2 часа ночи, сильно обеспокоенный. Начал думать, чем. Гостиничный номер в тюремную камеру не превратился. Анюта посапывала, где и положено. Было что-то неправильное. События минувшего дня проплывали пунктирами. Это запомнилось. Это не очень. Я чуть до люстры не подлетел. Человек с окладистой бородкой в баре. Увлеченно воркующий с дамой. Ведь была же мысль, что лицо знакомое. Убрать бородку, убрать маскировочные очки. Чем не капитан Орлега? Я откинулся, обливаясь потом. Может, показалось? Не такое уж оригинальное у Орлега лицо. Работник службы безопасности алмазного прииска в зоне Каратая. Скоро год, как мы с рядовым балабанюком, мир его праху, умыкнули Орлегу с места его трудоустройства, натянув на голову мешок. Участник заговора против Благомора, интеллигентный офицер, высшее образование, новый декабрист. Пожалел я его, не отправил к проводцам, а лишь хорошенько саданул по загривку. Рука у меня тяжелая. Не меньше 1/2 года он был обязан проваляться в больнице. Может, и провалялся, кто его знает. Столько воды утекло с прошлого лета. Медицина у нас хорошая. Снова трудится на своих хозяев. Праведной местью томится. А гражданка Соколова подсунули? Чего же она тут дрыхнет без задних ног? Вместо того, чтобы душить меня своими уникальными трусиками. Или не в теме, гражданка? В дверь постучали. Размашисто, напористо. Дыхание перехватило. Сердце забилось, как барабан африканского племени. Я потряс за плечо Анюту. «Эй, Соколова, подъем! У нас гости!» Очень к месту вспомнился анекдот. Стук в дверь. «Кто там?» «Не бойтесь, не гости».
«Да иди ты!» — забормотала она, отползая от меня на край кровати. «Это горничная, кто же еще?»
«В 2 часа ночи?»